Всем шаббат шалом. Хорошо, что вы все здесь в этот прекрасный шаббат. И давайте встанем и начнем с молитвы. Наш Отец и наш Царь, мы благодарим Тебя, что мы можем прийти и прославить Тебя в этот прекрасный день с великой книгой Твоей, Торы. Отец, мы хотим вместе соединиться с небом и делать то, что происходит там. Поэтому мы предаем Тебе это время Тебе во имя Иешуа. Мы все говорим аминь. Сказав это, есть ли посетители с нами? Да, откуда вы? Из Орегона приехал. Хорошо, давайте встанем. И давайте вместе помолимся. Отче наш, живущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки и веки. Аминь. Теперь вместе шма. Слушай, о Израиль, Господь наш Бог, Господь един, да будет Его святое имя благословенно во веки и веки. И ты возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей силой твоею, и сии слова, которые я заповедую тебе сегодня, будут в твоем сердце. Ты будешь учить их твоим детям, ты будешь говорить о них, когда ты будешь сидеть дома, когда ты будешь идти по дороге, когда ты будешь ложиться и когда ты будешь вставать. Ты навяжешь их как знак на руку твою, и они будут напоминанием между глазами твоими. Ты напишешь их на косяках дверей дома твоего и на твоих воротах. Тора существует, чтобы привести мир к миру. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и то, что не нравится тебе, не делай другому человеку. Изучай Тору, и она приведет тебя к миру и другим высоким качествам. Давайте учиться, чтобы что-либо делать. Помоги нам возвратиться к Тебе, о Господи, и мы возвратимся. Обнови наши дни, как дни былые, как дни нашей первой любви. Давайте помолимся. Наш Отец и наш Царь, мы опять хотим это время отдать в руки Твои. Мы настолько рады, что мы можем проводить этот шаббат с Тобой. Мы хотим отдать это время Тебе во имя Иешуа. Аминь. Отец, мы просим Тебя, чтобы Ты открыл врата неба, чтобы Дух Твой... Чтобы Дух Твой излился на нас сегодня, мы ожидаем это пророчество, когда познание Бога будет как вода, покрывающая всю землю. Мы хотим отдыхать в Тебе. Мы хотим, чтобы Дух Твой царствовал здесь, на земле. Отец, мы знаем, что когда Дух Твой царствует здесь, на земле, когда... будет тысячелетнее царство, что многие сердца будут обращены к Тебе. И будет много исцелений. Мы хотим молиться также и об исцелении. Мы молимся о тех, которых мы знаем, с кем мы работаем, с кем мы живем. Мы просим о исцелении. Исцели все их болезни. Все те, которые смотрят нас в прямом эфире с госпиталей и с других мест. Пожалуйста, коснись их сердец и их тел и исцели их. Мы благодарим Тебя, и мы просим также, открой врата неба, чтобы Твой народ мог иметь финансовое благополучие. Мы благодарим Тебя за тех, которые могут сеять Царство Твое. Отец, мы вас молимся о всех наций мира и также о нации Израиля. Отец, мы хотим молиться о правительстве, чтобы правительство обратилось к Тебе. В Твоем слове написано, почему же столько войн? Потому что люди настолько сосредоточены на себе. И мы молимся, чтобы политические лидера армии, чтобы их сердца были повернуты к Тебе. Мы молимся во имя Иешуа. И все сказали «Аминь» и «Аминь». Давайте позволим, чтобы наши детки прошли вперед. И я хочу заметить некоторый важный момент в Туба Ав, где будет Раби Шапира и Перри Стоун. Если вы смотрите в прямом эфире, вы должны забить хотели, потому что это та же самая неделя, как Сифер, когда будет выставка машин, выставка лодок, много людей будет здесь. И также в это время, это самое лучшее время, чтобы быть здесь, это июль, в местности нашей Вашингтона, поэтому нужно сейчас забивать хотели. И также есть те, которые есть здесь в Эль-Шадай, если кто-то хочет открыть дом свой, чтобы кто-то приехал на эту конференцию и жил у них несколько дней, пожалуйста, позвоните нашему офису. Потому что многие люди, которые смотрят вас в прямом эфире, они знают вас, особенно те, которые в Израиле. Когда мы будем ехать туда, вы увидите, сколько много людей знают, чувствуются как семья, поэтому позвоните офисам, если у вас есть такое желание и возможность, сделайте это. Помолимся о детках. Наш Отец и наш Царь, мы благодарим Тебя об этих детях. Это маленькие стрелы в Твоем колчане, и мы просим, чтобы они выросли и были сильны в Тебе, в Бог, чтобы учителя были благословены, чтобы слово падало на хорошую землю во имя Иешуа. Аминь. Аминь. Спасибо, вы можете садиться. Это очень интересное место из Торы. Хочу я, чтобы вы повернулись к соседу и сказали «Шаббат, шалом». Всегда хорошо знать, кто возле вас. Сегодняшнее место истории называется именно так, Шемини. Что же Шемини означает? Ханука означает праздник посвящения. Сколько дней мы празднуем? 8 дней. 8, число 8 имеет коннотацию посвящения. Это календарь с прошлого года. Хочу я заметить что-то. То, что мы читаем сегодня, происходило на первый день месяца Нисана. Это был день, когда этот праздник начинался. В Библии написано восьмой день. Некоторые люди думают, это был восьмой Нисана. Нисан первый, это было посвящение, день посвящения Скинии. Скиния должна была посвятиться в восьмой день, и поэтому подготавливались 21-го или 23-го Адара, а восьмой день ихнего празднования — это было посвящение Скинии. Когда мы говорим, это было на, это был восьмой день, это не был восьмой Нисана, но первый день Нисана. Это был тот день, когда была скиния посвящена. Это было 29 дней назад сегодня, первого Нисана. Поэтому давайте посмотрим, как все началось. Левитам 9 глава, 1 стих. В восьмой день мы думаем о дне посвящения или освящения. И вот этот большой день, это день открытия скинии. И вот призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону: «Возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представ пред лице Господне». Теперь, почему же именно так? Почему же нужно было именно овна за жертву, за грех? Потому что был сделан именно такое животное, когда народ израильский плясал и отходил от повелений Божьих, делал себе первый кумир в пустыне. Левитам 9:3-4 написано: «Сынам Израилевым скажи, возьмите козла в жертву за грехи тельца и агнца однолетних без порока во всесожжение и вола и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицем Господним и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам». Представьте, если вы знали вдруг, что Господь явится вам, кто бы из вас быстренько начал причесывать себя, или, если более правильно сказать, начал подготавливать себя? Кто бы из вас начал каяться? Или вы думали, что Надав и все те, которые восстали с ним, они думали, что Господь будет? Левит 9:6 написано: «И сказал Моисей, вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня». Итак, если вы хотите, чтобы слава Господня явилась вам, вы должны делать все то, что вы должны делать. Я могу вспомнить, когда в первый раз запускали эти ракеты, чтобы человека поставить на Луну. Помните, были такие счеты. Считалось там от 10 или 20, и когда человек говорил один, ракета взлетала. Именно такой принцип работает и здесь. Есть некоторые шаги, которые нужно сделать, чтобы слава Господня снизошла. Левитам 9:22 написано: «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И нисходит огонь». Вы бы думали, чтобы именно это произошло бы здесь, но ничего не происходит на жертвеннике. «И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ». И именно когда они сделали это вместе, и когда они вышли вместе, тогда явилась слава Господня всему народу. Что вы думаете, это означает? Я верю, что было какие-то чувства неправильно между Моисеем и Аароном. Может быть, Моисей еще обижался на Аарона, потому что Аарон сделал жертвоприношение идолу и вообще позволил, чтобы народ израильский эти жертвоприношения приносил. А может, Аарон чувствовал себя, что он еще не прощен, что он сделал очень плохо, ему стыдно было. Были какие-то чувства неправильные между Моисеем и Аароном. Но когда мы хотим, чтобы слава Господня снизошла среди нас, одна из заповедей Божьих — это то, чтобы мы прощали друг другу. Я знаю, это иногда очень тяжело. Но что происходит дальше? «Явилась слава Господня всему народу, и вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике все сожжения и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лице свое». Представьте, если бы огонь снизошел в момент. И знаете, что в нашем штате вообще-то дождь ходит. Я вообще-то в... из Канзаса, и там у нас, когда дождь идет, там сильный гром, там сильная молния. Я верю, что именно так было этот огонь, именно так огонь этот снисходил в то время. Может быть, мы когда-то увидим, может быть, в вечности, как это происходило. И вот они подготавливаются к открытию скинии, и Моисей... Мы видим, благословляет Аарона, благословляет сыновей его. Левитам 10.1.2 мы читаем: «Надав и Авиуд, сыны Аароновы». Давайте вначале посмотрим на этот, на эту картинку. Ничего не происходит. Потом они вместе сходят, вместе уходят. И потом, что происходит? И этот огонь, он... написано, что в Левит 10.1.2 «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господом огонь чуждый, которого он не велел им, и вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред Господом». Если вы можете это представить, это была церемония, это был праздник. И вот что происходит во время этого праздника. Что же произошло? Некоторые люди говорили, что они не брали огонь от жертвенника, они взяли чуждый огонь. Некоторые люди говорят, что они были немножко выпившие. Некоторые люди говорили, что они вошли в святое святых. Именно из-за этого Бог их убил. И поэтому мы видим в следующих местах написано: «Смотри, чтобы жертвенники не пили вина, и также не входите в святое святых, только в Ям-Кипур». Мы не знаем точно, но то, что мы знаем, это то, что Бог Израилев, Он может не только... Не только жизнь дает, но иногда можем давать и смерть. Мы не можем входить в Божье присутствие просто так. Как у тебя дела, дружище? Мы должны давать ему честь. Мы должны давать ему славу, которую он достоин. И поэтому мы видим в Левит 16.1.2: «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых». Я бы спросил бы, наверное, Господа, если бы я был Аарон и сказал: «Господь, почему ты ко мне не говоришь? Это мои сыновья, почему Моисею ты говоришь?» Когда они, приступив в лице Господа, умерли, и сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу, пред крышку, что на ковчеге, дам ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке». Вот почему люди говорят, что именно они во святое святых вошли. А второе царство 6:5-7 написано: «Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах, и когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его, но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия». Были их сердца на правильном месте? Я думаю, да. Они прославляли Бога, они славили Бога, пели песни. И что Оза хотел сделать? Он хотел помочь ковчегу, потому что валы наклонили его. Но то, что мы говорим здесь, это
то, что нам нужно прославлять Бога, но прославлять Бога так, как Бог хочет, чтобы мы Его прославляли. А поэтому даже в одни Навуходоносора прославляли, но прославляли не те вещи, и прославляли не так, как Бог хочет. И поэтому, если мы не делаем то, что Бог хочет, чтобы мы делали, мы можем быть в больших проблемах. И поэтому в 3 стихе 10 главе Левитам мы читаем, и сказал Моисей Аарону. Вот о чем говорил Господь, когда сказал: «В приближающийся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь». Аарон молчал. Итак, это хороший пример, почему Бог хочет иметь разделение между нами и Его святым присутствием, и это нам будет в пользу. Кто боится великого правителя больше? Тот, который далеко от правителя, где-то живет в какой-то штате, или тот, который очень близко с правителем, как бы, который друг правителя? Кто больше боится? Это можно увидеть в политическом мире или даже в мире бизнеса. Конечно, человек, который дальше боится больше человека во власти, потому что они не знают, как этот человек ведет себя, этот большой босс, этот президент. А человек, который близко с Богом, эти люди, они знают, как он себя ведет, что он хочет, что он не хочет, и они как бы более чувствуют себя лучше с великими людьми всего мира. Не так с Богом. Бог наоборот делает. Бог говорит, что я освящусь в тех, кто приближаются ко мне. Именно те, которые близко стоят с Богом, есть высшая планка, которую они должны придерживаться. Левит 10:8, Амос 3:1-2. Слушайте слово сие, которое Господь изрек на нас. Сыны Израилевы, на все племена, которые вывел я из земли египетской, говорят, только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Другими словами, говорит, я люблю тебя, вы мой избранный народ, я вам буду давать больше ремня, чем другим народам. Я освящусь через приближающихся ко мне. И многие люди в христианском мире говорят, что «О, теперь Бог наш дружище, мы должны, можем с Ним поступать, как хотим, это друг наш». Какие заповеди? Заповеди мы не должны исполнять, а именно заповеди мы должны исполнять. Левит 10:8-11 написано: «И сказал Господь Аарону, говоря, вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобой, когда входите в скинии собрания, чтобы не умереть». И вот почему вопрос был в этом. Были они во святое святых, а может быть, они пили крепких напитков. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. Я не могу заметить эти фразы, как я хочу. Чистое и нечистое — это не то же самое, как святое и несвятое. Это очень важная мысль. Чистое и чистое — это не то же самое, что святое и несвятое. И научать сынов Израилевых всех уставам, которые изрек им Господь через Моисея. Кто из вас знает о простом человеке? Человек, который простой, он может быть и чистый, и нечистый. Вы следуйте за мной, правильно? Святой человек может быть чистым, и святой человек может быть нечистым. Хорошо? Теперь вы, может быть, еще не поняли это, но человек, который... Простой может быть и святым, и не святым. И также святой, он может быть нечистый или чистый. Нечистым. Но еда не может изменяться в своей сущности, в своей субстанции. Я буду замечать это немножко позже. Написано, и сказал Моисей Арону, Елизару и Ифамару, оставшимся сынам его, возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертвы Господней, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня, и ешьте его на святом месте, ибо это участок твой, и участок сынов твоих из жертвы Господней. Так мне повелено от Господа». Теперь, в прошлой неделе мы читали Левитам 6, 24-26 о жертве за грех. Написано, «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня, священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедена на святом месте, на дворе скинии собрания». Что же мы находим в сегодняшней место Торы? Кто из вас знает, что после смерти происходит печаль, происходит иногда даже хаос маленький. И вот что мы читаем. Левит 10, 16, 18. «И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен». Может быть, они не позаботились об огне. «И разгневался на Елизара и Ифамара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал, почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне». Кто из вас знает, что иногда нам нужно просто успокоиться, и нужно заметить эмоции людей, которые вокруг нас. Что интересно, Левитам 10:16, когда написано, «И когда жертвы за грех искал Моисей», это тоже место, это одно из самых важных мест во всем Писании. В каждой Торе есть 304805 букв еврейских, 79847 еврейских слов. Левитам 10:16 — это очень важное место, потому что это является именно среднее место, это является сердце Торы. Это маленькая заметка, как вы видите, посредине этого стиха, средина этого стиха является средина Торы. Это именно средина Торы. Другими словами, это является центр или сердце Торы. И что происходит? Моисей ищет жертвы за грех. Кто же это жертва за грех? Это является Мессия. И что же написано? Дараш, дараш. Дарош, дараш. И что мы видим в еврейском языке, если хотят подчеркнуть что-то? Говорят слово два раза. Другими словами, в английском переводе мы читаем «очень сильно искал», а в синодальном просто написано один раз «искал Моисей». В английском языке «искал» написано два раза, как бы «искал», «искал». А «искал» также можно перевести как «изучал» и «изучал». И так мы должны и внутри, и снаружи искать жертву за грех, та жертва, которая была заклана за наш грех. В Новом Завете написано, есть люди, которые знают, как правильно разделять Слово Божие. Если вы разделите, это является именно середина Торы. И это является именно то место, где мы читаем о великом искании, искании о Мессии. «Но когда ты взыщешь там Господа», Второзаконие 4:29 написано, «Бога твоего, ты найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душею твоею». 2 Тимофея 2:15 написано, Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим или в английском переводе разделяющим слово истины. Что интересно, что старайся представить себя можно перевести как изучай, изучай. И потом написано «преподающим слово истины» или «разделяющим слово истины». Знаете, что это говорит нам? Когда мы читаем 2 Тимофея 3:15 с мировоззрения Нового Завета, верующим повелевается изучать Писание. «При том же ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иешуа». Написано, что из детства он знал святые писания. Кто из вас знает, что во время Тимофея не было гедеонских Библий? Не было новых заветов. Это место говорит о Торе, и он говорит, что Тимофей, из самого детства ты имел возможность изучать Тору, а Тора тебе может умудрить во спасение верою во Христа Иисуса. И заметьте, что это именно верою. Иоанна 5:39 написано: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Когда Иоанн говорит «исследуйте Писание», он не говорит о Новом Завете, Новом Завете тогда не было. Он говорит о Танаке, он говорит о Торе. Итак, что же искал Моисей? Он искал жертву за грех. Но что интересно, эту жертву нужно было кушать. И я могу представлять себе Пасху. Наш Господь говорил: «Возьмите это, ибо это моя жертва за вас, ибо не знавшего греха», 2 Коринфянам 5:21 написано, «Он сделал для нас жертву из-за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». И вот почему в 24 главе Луки, 27 стихом, мы читаем: «Иначе вот Моисея и всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Иешуа говорит: «Я через всю Тору нахожусь, о мне говорят все Писания». Луки 24:44-45 написано: «И сказал им вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполнить всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писания. Очень часто мы не видим Мессию в Торе, и мы иногда отвергаем Мессию, не понимая то, что это место говорит о Мессии. Это как будто взять письмо, которое послано вам человеком, которого вы очень любите, и просто сжечь его, не читая и не размышляя о нем. Левит 11:1-2 написано: «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им: скажите сынам Израилевым, вот животное, которое можно вам есть из всего скота на земле». Вот интересное место для многих людей. Я хочу разъяснить эту тему как лучше, как я могу. Давайте посмотрим. Бытие 1:28-29. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Потом он сказал: и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами, рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Итак, над чем они владычествовали? Над всем. Означает ли это, что они могли есть все? Нет. Иногда мы думаем, что владычествовать — это означает кушать или уничтожать. Нет. Не об этом говорит места Писания. Потом мы читаем дальше. «И сказал Бог: вот я вам дал всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Итак, мы видим, что Адам и Ева — вегетарианцы. теперь дается Адаму его владычество над всеми животными. Бог все равно высший авторитет, и Бог сказал им: вы будете вегетарианцами. Люди, которые кушали только траву, они сказали: ты не мой босс, Бог. Это было то, как они жили. Очень интересно, один из самых первых вещей, что Бог сказал человеку, это сказал: я хочу контролировать то, что вы кушаете, потому что ты есть то, что ты есть. И заповел Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Итак, он говорит не только, что вы можете только кушать деревья и разные фрукты. Он говорит, что вы даже не можете есть все фрукты, все деревья, все плоды. Есть некоторые плоды, которые вы не можете кушать. Бытие 7.2. «И всякого скота чистого возьми по семи мужского пола и женского, и скота нечистого по два мужского пола и женского». Итак, входили по двое из скота нечистого. А возьми по семи с мужского пола и женского чистого. А как насчет птиц? Как же они входили? Не смотрите на ваши записи. Как входили? Входили они в то же самое число, как чистые или как нечистые? Также из птиц небесных по семи, мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Также из птиц небесных по семи. Итак, они берут семь всех птиц по семи. Всех птиц небесных. Бытие 9.1.3 написано: «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, да страшится и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские. В ваши руки отданы они. Все движущее, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам всем». Итак, Ной мог кушать все. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Итак, это говорит о Ное. Итак, он понимал всю концепцию чистого, нечистого, потому что мы знаем, что ходили звери по два и по семи. Но опять есть маленькое но по отношению к пище. И что же это? Бытие 9.4 написано: «Только плоть из души ее с кровью ее не ешьте». Я не знаю, если вы видели это. Какой-то мальчик взял... какую-то птицу и оторвал ей голову своими зубами. И именно про это говорит Библия: «Не кушай плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте». Почему? Потому что жизнь принадлежит Богу, не принадлежит нам. Но вот еще что интересно. После потопа мы можем кушать уже все живущие, все движущее, которые кушают траву. И опять мы не можем есть зверей, которые кушают других зверей. Опять это говорит нам, что Бог в абсолютном контроле. Он является Бог. Левит 11.3 написано: «Всякий скот, у которого раздвоенное копыто, и на копыто глубокий разрез, у которой жует жвачку, ешьте». Итак, можно кушать некоторых зверей, которые кушают других зверей. Вообще-то нужно кушать зверей только тех, которые кушают траву или другие растения. И поэтому это связывается с Торой. Мы должны пережевывать все то, что в Торе, и кушать ее. Но вообще травоядные животные, это являются именно те животные, которые нам разрешаются есть. Вот эти животные, которые имеют раздвоенные копыта. И эти раздвоенные копыта помогают некоторым зверям именно так лезть по скалам, убегать от разных зверей, и чтобы спасать свою жизнь. И поэтому очень часто мы в разные стороны хотим идти, и мы должны знать, в какое направление мы должны идти. Давайте посмотрим. Левит 11, 4-7. Написано: «Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта». Давайте посмотрим на этих животных. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоенные, нечист он для вас. И тушканечка, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоенные, нечист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоенные, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыты у нее раздвоенные, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Итак, очень важно нам понимать контекст. Видите, как все три животных имеют слово раздвоенный копыта. Три разных слова. Верблюда мы имеем букву мем. Для тушканчика у нас есть другое. А для зайца у нас есть хей. Итак, когда верблюд не раздвоенный, тушканчика не будет раздвоять, а заяц никогда раньше не раздвоял. Почему же разные такие слова? Потому что некоторые люди говорили, что перед тем, как мы будем судить других людей, мы должны знать о том, что люди делали перед этим, что они происходят сейчас, и то, что будет происходить дальше. Поэтому мы должны не судить людей просто так, с первого взгляда. Мы должны смотреть на все вещи, и на внутренность, и на то, что снаружи. И то, что я заметил, и что очень интересно было для меня. Заметьте это. Некоторые люди сказали, эти четыре животных, о которых описано в Левитам, написано, это они все говорят о четырех царствах в ведении Даниила перед тем, как Мессия придет. Говорили, что верблюд повествовал нам о Вавилонской империи, тушканчика говорил о Медии-Персии, зайца — это была Греция, а свинья — это говорит о Риме. Теперь посмотрите на это. Когда вы говорите, что свинья говорит о Риме, говорят, что многие говорят, что Рим это является христианской империей, и говорит, что свинья ассоциируется с Римской империей, с христианством. И что интересно, есть очень известный мидраш, который говорит, что слово свинья также означает, чтобы возвратиться. Кто из вас помнит, когда Равин Шапира, который будет говорить на нашей конференции, он написал книгу «Кошерная свинья». Кто из вас читал эту книжку? Многие из вас не знают. Слово для возвращения — это то же самое слово, как свинья. Только одно маленькое изменение мы находим в этом слове. Вот слово «свинья». И видите «хэдзайн юдрэш». Слово для «возвратиться» – «хет заин рэш» без «юд». Итак, какая же разница? Нету буквы «юд». «Юд» нету слове «возвратиться». Теперь, следуйте за мною здесь, эту мысль проследите. Что Мидраш заметил? Они сказали, что когда земля израильская возвратится к народу израильскому после великого пленения Рима, который истребил Рим, означает, что верующие или римские люди, это будут те люди, которые захотят возвратиться в еврейские корни, и они хотеть будут восстанавливать храм израильский, чтобы попросить прощения таким образом в Израиле, и потом слава Господня будет на том месте опять. Кто из вас у детей, вы, конечно, родители не скажете, да, но были у вас дети, которые были очень послушны, а были также дети, которые вам с ним было так тяжело. Но и то, и другое был ваш сын или ваша дочь. Поэтому будет время, когда возвратится даже непослушный сын, а даже Римская империя назад к корням, к Торе. Многие говорят, что свинья возвратится в мессианское время и будет кошерная. Вообще, символ не того, что свинья не кошерная, это говорит о том, что тысячелетнее царство будет начинаться. Вообще говоря, Исавия, снаружи он хотел быть святым, и он также возвратится. Но какая же разница между словом «свинья» и «чтобы возвратиться»? Слово «юд», и вот мы видим «свинью», и вот та рука, которая дает этой свинье кушать. И вот, посмотрите на притчу о сыне, очень известный, Матфея 9:20-22. И вот... Вообще-то у нас нету этого места, но написано, что у одного человека было два сына. Два сына — это был Исаак и Исав. И один из них, он пошел и начал кормить свиней. И так мы видим, что кто-то кормит свинью. И потом он говорит, я... возвращусь. Он убирает, когда мы говорим, что он, я возьму руку свою от кормления свинею, это говорит о букве «юд» и «возвращусь». Я думаю, что много очень нам можно сказать насчет этой притчи. И вот он кормит свиней, потом он будет возвращаться. Второзаконие 14:21. Не ешьте никакой мертвечины. Иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее, он пусть ест ее. Итак, опять, Бог не имеет проблемы, чтобы кто-то кушал нечистую землю. Он говорит, но не выкидывайте ее, просто отдайте иноземцу. Или продай ему, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Итак, Бог просто хочет, чтобы народ его не кушал. Он разрешает, чтобы человечество ело и чистое, и нечистое. А для народа Божьего он говорит, я хочу отделить вас от остальных людей, я не хочу, чтобы вы ели некоторые кушания, просто дайте вашим соседям, которые не от народа Божьего. А что же, если бы я вам сказал, что кушание чистых зверей может сделать вас нечистыми? Что бы вы сказали мне? Другими словами, если вы будете ходить по дороге, и вдруг что-то вы находите мертвое, было сильно оно заболело животное, это было чистое животное, но умерло. Но не кушайте это животное. Но что же вы бы сказали, если бы я бы сказал, вы сможете кушать чистое животное и стать нечистым? Слышали ли вы это когда-то раньше, что вы можете кушать чистое животное и все равно стать нечистым? Посмотрите на это место. Именно здесь оно нам открывается. Но я хочу еще посмотреть, заметить еще один момент. Кто из вас знает, что вообще быть нечистым – это не грех? Быть нечистым – это не грех. Это натуральное вообще наше состояние жизни. Потому что каждый из вас нечист. Вы были или на похоронах, или вы вообще имели контакт с человеком, который был на похоронах. Поэтому есть разница между нечистой едой и нечистым человеком. Будучи нечистым как человек, это не грех. Вообще, пример. Матфея 9:20-22. И вот женщина 12 лет, страдающая кровотечением, подойдя сзади, преклонилась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись, увидев ее, сказал: «Держайся, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. Она нечистая, она прикоснулась к нему. Малахия 4:2. Именно об этом говорила эта женщина. «А для вас, благоверующих пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Исцеление в лучах его, в другом переводе, мы можем читать, что это ризы его, исцеление в ризах его, и она говорила именно об этом месте. Но вот это место. Как же мы можем кушать чистую пищу и стать нечистым? Скажем, вы в лесу на охоте. Левит 11:39. «И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то прикоснувший к трупу его нечист будет до вечера. И то, кто будет есть мертвечину его, должен мыть одежды свои, и нечист будет до вечера». Итак, это чистая еда, но тот, который прикасается к ней, будет нечист до вечера. Вы просто взяли этого зверя, положили себе на плечи, принесли домой, и вы стали нечисты. Итак, когда мы говорим о чистоте и нечистоте, вот что мы должны понимать. Люди могут быть очищены, но я хочу прочитать еще некоторое место. Левит 11:44-45. «Ибо я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле, ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят». И вообще Петр цитирует это место, потому что Слово Божье не изменяется. «Но по примеру призвавшего вас святого, сами будьте святы во всех поступках, как написано, будьте святы, потому что я свят». Ефесянам. «Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Ефесянам 5:27. «Но дабы она была свята и непорочна», говоря о Церкви Божьей. He says, look, this is the law of the beast and of the birds and of every living creature that moves in the water and that creeps. Когда мы читаем Левит 11:46-47, написано: «Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не можно». Итак, кушать животных, которые являются хищники, нежели чем травоядных, учит нас, чтобы мы не следили и не убивали других. Потому что когда мы кушаем хищников, мы сами становимся хищниками. Езекииль 22:26 написано: «Священники ее нарушают закон мой, освертают святыни мои, не отделяют от святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза мои, и я уничижен у них». И да, мы уничижаем те вещи, которые Бог говорит, что они должны быть возвеличены. Делая это, мы уничижаем самого Бога. Исайя 11:6-9, опять это очень известное место, которое очень часто неправильно цитируется. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок и молодой лев его будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастить с медведицею и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя простянет руку свою на гнездо змеи. Не будет делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена видением Господа, как воды наполняет море. Что же это говорит нам? Что придет время, когда все животные, даже самые хищные хищники, будут также вегетарианцами. А что же это говорит нам? Мы возвращаемся к оригинальному плану Божьему. Именно так, таков был план Божий от начала, чтобы все звери ели траву, ели зелень. Исайя 65:25, волки и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей. 1 Иоанна 1:7-9 написано. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем себя, самих себя. А если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Левит 13:45 написано. «И прокаженного, на которого я-то, эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт, и кричать нечист и нечист». Итак, вот человек, который нечист. Сказав все это, давайте возвратимся в Деяния 10:9-15. Одно место, которое цитируют очень часто неправильно. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа зашел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Это место приблизительно 12 часов дня. Между тем, как приготовляли он, пришел в исступление и видел отверстие неба, сходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно. И в нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные, и был глас к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Какая же разница между скверного или нечистого? Одно то, что разделяет их. Все из вас знают, что все то нечистое, это то, о чем мы читаем в Левит. А в другой раз был глас к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Не написано... Написано, что то, что Бог очистил, теперь не называй его нечистым. Но не оскверненным. Когда мы говорим о зверях, мы говорим о том списке в Левите. А когда мы говорим о скверное, то, что было приносено идолу, то, что было приносено различным идолам, и они делали большой бы сейл, было бы немножко дешевле покупать то, что приносили в жертву Зевсу. И поэтому в тот день было лучше это покупать. Бог говорит: не покупайте это. Это еще скверное. Деяние 10:16 написано: это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Почему же это три раза произошло? Почему? Потому что читайте следующее место. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: вот три человека ищут тебя. Это могли быть три человека с три разных наций. Деяния 10:28. Кто из вас верит, что Петр должен свое же видение? Толковать. И сказал им: вы знаете, что иудею возобранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Теперь Библия это не говорит, но еврейские книжники сделали такие заповеди. Он говорит, что иудею возобранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Теперь это не говорит о пище. Он не говорит, что я теперь могу кушать людей. Он говорит, я... Мне было сказано, не называй язычников нечистых, если Бог сделал их чистых. Он не говорит здесь, что Бог мне сказал, я теперь могу кушать нечистую еду, теперь я могу кушать пауков и орлов и людей. Он этого не говорил. Кто из вас знает, что койне грек или греческий? Есть греческий классический язык и неклассический. Когда мы говорим о нечистом, мы говорим о картакторсе, а когда мы говорим о простым, то мы говорим о койносе. Когда мы говорим, скажем, о тарелок вашей бабушки, которую вы бережете, это не то, что простое, это то, что отделено. И я верю, что то, что вы видите, я верю, что это было сделано специально сделано. Но давайте прочитаем Римлянам 14, глава 14 стих. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Греческое слово «койней», а слово должно быть там простым. Я верю, что нет ничего в себе самом скверным, только почитающим что-либо нечистым, тому нечисто. В английском переводе мы читаем «нечистый», «нечистый» и «нечистый». И вот люди говорят, что хорошо, мы можем это делать. Это был неправильный перевод. Но вопрос заключается в следующем. Как же мы хотим быть отделены? Когда мы говорим о диетических правилах, мы не говорим о спасение, мы не говорим о праведности человека, который более точно соблюдает диетические правила. Но это не только просто о здоровье, это также о святости. Кто из вас знает, что вообще так учат, что вы можете каждую заповедь сломать, кроме двух заповедей, если вы спасаете жизнь. Приступить каждую заповедь, кроме две. Если кто-то мне скажет и пойти и своровать, если кто-то скажет, пойди своруй удочку с магазина, я скажу, нет. Кто-то скажет, я убью твою жену, иди своруй. Я скажу, хорошо. Если кто-то скажет, если я не буду кушать сэндвич с хэмом, я убью Нэнси. Кто-то стоит с пистолетом и это говорит. Знаете, что я сделаю? Я буду кушать хэм. Если кто-то скажет вам, что если вы не скушаете этот хэм-сэндвич, мы убьем Марка Билдса, вы должны скушать этот сэндвич, потому что если меня не убьют, я вас убью потом. Правила вообще библейские говорят нам о спасении жизни. Поэтому, когда мы говорим о одном правиле, которое мы не можем делать, это кланяться другим перед другим человеком. И другое правило, это когда кто-то скажет, сделай что-то с женщиной, или я что-то с тобой сделаю, то вы можете сказать, я не буду это делать. И поэтому Бог говорит эти заповеди для того, чтобы вы жили и жили с избытком. Ефесянам 1:4. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы вы были святы, непорочны пред Ним в любви. Ефесянам 5:27. Но дамы одна, церковь была святая и непорочна. Луки 1:5-6 написано. Был священник из Авиевой чреды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны. праведный пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Второе Царство 6:5-7, мы уже читали это, поэтому давайте прочитаем Матфея 3:16-17. «И крестившись Иисус, тотчас вышел из воды, и се отверзлось ему небо, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и се глас небес глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это часть Брит Хадаша, место нашей Торы. И очень важно, я верю, чтобы мы понимали, что Бог имеет Сына. Когда мы имеем... Когда мы смотрим на купол камня в Израиле, там есть большие такое заявление: «У Бога нет сына, а у Бога есть сын». Матфея 3:16-17 написано, и крестившись... Псалтырь 2:12 написано, «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгрозится вскоре». Притча 30:4. «Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер и пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его? Знаешь ли?» А мы знаем, это имя Иешуа. Первое Царство 20:18. «И сказал ему Иоаннафан, завтра новомесячие, и о тебе спросят, ибо место твое будет не занято». День после этого дня, это будет Ияр 1, понедельник. Поэтому завтра новолуние начинается. И если вы не придете в офис, ваше место будет пусто, и мы будем по вас скучать. Поэтому давайте встанем. Я хочу сказать вам еще один такой пункт. Бог дал нам всю еду, чтобы кушать. Но Бог говорит, я хочу, чтобы вы были уникальны, чтобы вы были моим народом. Поэтому контролируйте то, что вы кушаете, мне нужно это делать. Давайте помолимся. Наш Отец и наш Царь, мы просим, чтобы Ты был с нами. Мы благодарим Тебя о Слове Твоем. Мы благодарим, что Ты говоришь к нашим сердцам, и мы просим, мы хотим услышать Тебя. Мы хотим познать Тебя. Мы хотим понять, что то, что мы... являемся народом отделенным, имеют некоторые моменты, важные для нас и важные для Тебя, которые мы должны совершать. Есть многие вещи, которые прошли дети народа Твоего Израиля, потому что они были народ Твой, и Ты их благословляешь. Поэтому мы хотим возвращаться к Тебе, мы хотим провозглашать Царство Твое, и мы просим, чтобы в каждом сердце Ты царствовал. В то же это время, когда мы будем петь, да пойдет Твой дождь. Мы понимаем, что здесь, в Вашингтоне, у нас есть много физического дождя, но мы хотим духовный дождь. Мы молимся, чтобы Дух Твой был изолен в силе и славе. Во имя Иешуа мы молим. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты хочешь назвать нас Твоим народом. Отец, мы хотим, чтобы Твоя жизнь была в нас. Мы хотим, чтобы Ты был с нами. Мы хотим благословлять народ Твой, чтобы Твое благословение через нас было... провозглашаем на, на всех других людей. Мы не хотим быть народом, которые судят других людей. Когда Моисей и Аарон имели это, Ты хотел, чтобы они покаялись, чтобы они примирились. Жизнь очень важна для Тебя, и поэтому мы просим, чтобы мы не были народом, которые судили, а были народом, которые любили друг друга, чтобы мы провозглашали жизнь друг другу. Некоторые люди настолько уже убиты Им нужно, чтобы кто-то человек сказал доброе слово, поддержал духовно. И поэтому мы просим, чтобы когда мы будем провозглашать имя Твое, мы поняли, что имя Твое, оно не просто на нас, имя Твое, оно на всем народе. И вот что ты заповедал Аарону говорить народу израильскому. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир». В это прекрасное имя. Айе, Ашер, Айе. Аминь. Выйдите с миром. Шаббат шалом.